Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, очень хочется задать вам такой вопрос, который может вам показаться странным. Почему мы именно православные христиане? То есть сами мы понимаем, что это такое?
Православные христиане – это те, которые правильно славят Бога, те, у которых хранится именно правильное, неискаженное, евангельское, соответствующее Евангелию вера. Вот я так понимаю наше самоназвание православные, и во всем мире тоже так же вот нашу ветвь христианства называют ортодоксальное. То есть мы ортодокс, это греческое слово, которое буквально так и переводится. Это калька из греческого православия, ортодоксия. Вот, то есть те, которые правильно восхваляют Бога.
Но то, что вы сказали, подразумевает, имплицитно подразумевает противопоставление. Вот мы правильно, а есть какие-то неправильные, те, кто славит Бога. То есть, когда мы говорим, мы православные, мы можем, не обязательно, что так и есть, но мы можем психологически в этом именно такую вот некую конфронтацию, может быть, даже неосознаваемую подразумевать. Это нормально?
Ну, мы должны смотреть правде в глаза. Действительно, в мире людей существует религиозное разделение, есть разные веры, есть те веры, которые далеки от истины, а есть истинная вера, которая называется христианство. И внутри христианства, к сожалению, тоже есть разделение. И мы верим, что именно вот в нашей ветви христианства неискаженным образом, точным образом, правильным образом сохраняется та вера, то откровенное учение, которое было дано Христом апостолам, о котором мы читаем в Евангелии, та вера, которая была еще раз на языках разных новых эпох сформулирована святыми отцами, и вот дошла и до нашего времени в таком вот неискаженном виде. От этой веры можно отходить дальше, ближе или еще дальше, вот, и есть другие сообщества верующих людей, другие церкви, в которых, может быть, даже и христианская есть вера, но с какими-то большими или меньшими искажениями.
Но почему, мне кажется, важно об этом сейчас подумать и поговорить? Потому что на самом деле, если мы начнем спрашивать у людей, которые живут по церковным правилам, достаточно регулярно посещают богослужения, могут быть даже активными членами прихода. Массу вещей они расскажут о церковной жизни, но, пожалуй, даже для самих себя не смогут четко сформулировать, в чем именно они видят смысл и суть именно нашей православной веры. Почему важно? Я наблюдала своими глазами, как вот до такого обострения взаимоотношений России и Украины, на Украине люди, ну, традиционно более религиозные в силу масс причин, исторических и субъективных, но при этом в одном населенном пункте могло существовать рядышком, там, я не знаю, 5 православных храмов разных конфессий, плюс еще греко-католический, плюс еще католический. И когда начинаешь спрашивать людей, а почему ты ходишь именно в этот храм, а не в другой, чаще всего говорили, ну, мы так привыкли, или, ну, он ближе от дома. То есть это было уже не важно. А поскольку это было уже неважно, произошло то, что произошло, когда начался раскол, когда люди потеряли какие-то ориентиры внутри собственной веры. И мне кажется, что все мы, ну, как говорится, смотрите, как вы опасно ходите. То есть мы все, в общем-то, пока неявно, но так должны ощущать, что в этом есть проблема. И это может стать опасным.
Да, эта проблема, она называется недостаток просвещения, недостаток знания о собственной вере. Ведь когда-то раньше, в древности, перед тем, как человек крестился, он долго к этому крещению готовился. Существовала такая практика оглашения. Оглашенные участвовали не во всей службе, они не могли быть участниками таинства, например, таинства Евхаристии, а вот какую-то часть службы они присутствовали, слушали Священное Писание, слушали проповедь епископа или священника, ходили на специальные курсы, даже экзамены сдавали, только потом крестились. И тогда люди хорошо знали свою веру, хорошо знали, в чем состоит именно православие, правильное представление о Боге, о мире, кто такой Христос, о чем говорится в Библии, что происходит в церкви, зачем это, в чем смысл. Потому что год, иногда даже дольше, до 4 лет, люди готовились к крещению. Потом эпоха поменялась. К крещению перестали так долго готовиться. Почему? А потому что христианство настолько повсеместно распространилось во многих странах, что, ну, все стали христианами. И ребеночек рождался, его сразу крестили по вере близких, рассчитывая, что так же, как он учится ходить, говорить, там, есть самостоятельно, пользоваться приборами, каким-то другим простым человеческим навыком, точно так же он, ну, как бы из воздуха, от своих близких, от своих родных, которые все верующие, будет учиться вере. Папа верующий, мама верующая, братья, сестры, двоюрные, племянники, там, все-все-все-все, кому в гости не придешь, все верующие. Для всех церковь – это сердцевина жизни. Вся жизнь строится вокруг церкви и веры во Христа. И это работало довольно долгое время. И практика оглашения, она у нас как бы отпала, прекратилась. Зачем готовить людей к крещению, если с детства каждый учится вере, каждый знает, в чем состоит его вера? Но потом, когда вера стала распространяться на другие народы, которые не были так просвещены, которые вот крестились и дальше крестили вот следующее и следующее поколение своих детей, но такой вот образованности в вере не хватало, то вот возникли эти проблемы с тем, что люди крещенные, православные, а что такое православие, толком не всегда знают. Это там, Лесков, например, так еще да, подмечалось так очень скорбно. Русь была крещена, но не просвещена. И даже вот в среде благочестивейших наших предков очень часто не хватало знания о том, а чем, собственно, православие отличается от других ветвей христианства. В чем это православие состоит? Люди знали, как должен жить христианин. Это было передано. Как ходить в храм, как причащаться, как совершать богослужение, как поступать, часто знали. А богословие не знали, вот что стоит за этой правдой жизни. А потом еще хуже случилось, все то, что случилось в 20 веке, беспрецедентные гонения развернулись после революции. Задача большевиков была уничтожить церковь, физически уничтожить, чтобы все следы вообще стереть. Это, конечно, не получилось, но урон был нанесен страшный. На Украине немножко меньше, может быть, именно поэтому там вот до такой степени там этот каток репрессий не успел прокатиться, и там, может быть, поэтому и народ такой более все-таки верующий. У нас больше, вот в Центральной России. И люди крестились, а уже нельзя сказать, что вокруг и папы, и мамы, и братья, и сестры, и все остальные верующие, наоборот. Бабушка одна верующая. Вот многие говорят, вот я видел в детстве, как бабушка молилась. И все. На этом все церковное образование заканчивалось. И сейчас мы пытаемся, еле-еле, преодолевая некоторое сопротивление, хоть немножечко возвращаться вот к той практике, которая была когда-то. Мы, конечно, не можем сказать, дорогие друзья, если кто-то хочет креститься, стать христианином или ребеночка своего крестить, вы, пожалуйста, 4 года приходите к нам на огласительные курсы. Это невозможно. Но мы говорим, давайте вот хотя бы 2, 3, 4 беседы, придите к нам, хоть чуть-чуть узнайте о своей вере. Ну вот, дальше больше, начинаем с этого. А там, глядишь, сейчас стараемся при всех наших приходах открывать какие-то курсы, лектории, чаепития проходят, во время которых тоже говорится о нашей вере. Мы делаем все, чтобы вот эту нашу неграмотность постепенно преодолевать, чтобы люди больше знали о своей вере, чтобы все-таки точнее могли бы люди ответить на этот вопрос. А почему вы православные? Что это такое? Это очень важно. Апостол Павел говорит, будьте всегда готовы всякому вопрошающему дать ответ о вашем уповании. Ну вот мы как-то стараемся в этом направлении двигаться.
Но инерция же продолжается. Вот смотрите, с этими огласительными беседами. Вот сейчас перед тем, как крестить младенца, крестные должны пройти вот этот курс молодого крестного, молодого бойца. И очень часто видишь, что люди вымучивают, высиживают эти беседы, как когда-то высиживали скучные уроки в школе, с которых сбежать нельзя, потому что тебе там двойку поставят в четверти.
И, с другой стороны, один и тот же урок в школе, он для одного ученика в классе может быть скучным, а для другого он может быть очень интересным, а другой, может быть, на всю жизнь этот урок запомнит. Это зависит и от преподавателя. Если преподавателю скучно, тогда всем будет скучно. Если катехизатору, который проводит эти огласительные беседы, скучно, если он сам этим не горит, сам этим не живет, конечно, ему будет очень трудно остальных зажечь. Один такой замечательный проповедник наш говорил, проповедь должна быть похожа на стрелу. Если она тебя не пронзила, никого не пронзит. Вот. Если катехизатора не пронзила, та проповедь, тот рассказ о вере, который он пытается передать вот этим будущим крестным родителям, тогда, конечно, никого он не зажжет. Тут вот мы должны на себя посмотреть, какие мы катехизаторы, как мы этим занимаемся, насколько мы этим живем. Не хватает этого огня, значит, нужно молиться. Господи, помоги мне. Не хватает сил, значит, нужно понять, что с вечера нужно пораньше лечь спать, чтобы, потому что завтра ты проводишь эти беседы. Это очень важно, это очень ответственное служение. И надо к этому вот отнестись как к чему-то вот настолько серьезному. Вот перед этим надо специальным образом подготовиться и помолиться, и отдохнуть побольше, чтобы силы были, и горение было. Если ты говоришь о вере, а сам этой верой не живешь, там, не участвуешь в богослужениях, не причащаешься, тогда ты просто не можешь быть катехизатором. И это вот одна сторона. А другая сторона, насколько человек готов воспринять. Я помню, нам один такой замечательный преподаватель в школе говорил, образование — это то, что невозможно дать, это то, что можно взять. Мы вот преподавателям, а в школе даем это образование, а возьмете вы или нет, зависит от вас. Талант преподавателя, с одной стороны, необходим, в данном случае катехизатора, того, кто передает, да, вот это знание о нашей вере, жизнь в вере. А с другой стороны, необходима готовность человека взять. Если он с самого начала вот пришел с таким настроением, ну, мне тут будут какую-то нудятину рассказывать, ну, если уж надо, для галочки я посижу, конечно, ну, все, и уши закрыл. Но тогда трудно до такого человека что-то донести. И Господь говорит в Евангелии, что сеятель сеет в разную почву семя. Где-то оно прорастет, где-то нет. Ну, хоть где-то прорастет, слава Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот мы начали разговор с того, что такое быть именно православным христианином и осознавать это. Я помню, на заре моего воцерковления один очень опытный старший товарищ, мой учитель, склонный к таким полемическим афоризмам, сказал мне: «Костя, только не будьте православным, будьте христианином». При том, что сам этот человек церковный и православный, не мыслящий себя как-то вне этой традиции, но вот с таким напутствием он выступил, как я понимаю, имея в виду, что часто в нашей действительности слово «православный» именно что противопоставляется всем остальным, какая-то под этим обрядность, обрядовость подразумевается, какое-то следование некоторой традиции, именно внешне понятой, без проникновения в суть. А вот вы, скажем так, замечаете вот в этой фразе «православный христианин», когда человек говорит «я православный христианин», какой-то излишний, избыточный акцент именно на православности и забвение того, что это все-таки речь о христианине идет, о христианстве. А с другой стороны, тут легко впасть в такое какое-то религиозное такое безразличие, что вот все едино.
Экуменизмом попахивает.
Экуменизмом, да, такое, что главное вот, вот некоторая чистая вера, а уже формы, традиции, выражения, богословские напластования – это все вторичное. В эту крайность тоже нельзя скатываться. Мы, нас нет без традиции, без тех линий, в которых мы существуем. Вот что вы об этом думаете?
Православный – это слово, которое, вообще-то говоря, является прилагательным, да? А существительное какое здесь? Именно христианин. И иногда бывает, я понимаю, о чем говорил ваш знакомый, который говорил, не будь православным, будь христианином. Иногда бывает, что мы забываем самое главное слово в этом словосочетании – христианин. Делаем акцент на православный, и тогда все теряется. Православный для нас превращается в какую-то партийную принадлежность. Я могу и в церковь не ходить, я могу и жить не по-христиански, я могу и какие-то поступки совершать очень против совести и очень не по Евангелию, но главное, я православный, я человек, еще как-то, иногда этническое такое, да, еще к этому прибавляю, я русский, православный, и поэтому я какой-то особенно великий, особенно хороший, особенно замечательный, а все остальные вот какие-то не такие. Вот этот подход, конечно, совершенно неправильный. Не христианский в самом буквальном смысле этого слова. Христианство тут потерялось. Православный кто? Православный христианин. И христианин в этом словосочетании – это главное слово. А православный уже атрибут. Какой именно христианин? И это уточнение. Я христианин? Кто такой христианин? Вот митрополит Антоний Суржский говорил, это ученик и друг Христов. Это тот человек, который старается жить так, как Христос учил. Я его ученик, который читает Евангелие, которому это очень важно, который старается жить так, чтобы не потерять эту дружбу со Христом, иметь общение со Христом. А для этого нужно и в храм ходить. И надо говорить, я христианин, да, но я верю в Бога в душе. Ну, можно тогда сравнить как с отношениями в семье, если муж жене скажет, я тебя очень люблю, я твой муж, мы с тобой замечательная семья, но я тебя люблю в душе. А как-то вот никак проявлять эту любовь я не буду, мне это там трудно, скучно. Главное, в душе я тебя люблю. Встречаться? Да зачем нам встречаться? Это нет никакой необходимости. У меня свои дела есть, у меня есть работа, у меня есть свои увлечения. Как-то тебя там поздравить, когда у тебя какое-то событие, разделить с тобой какую-то скорбь, помочь тебе в чем-то. Извините, я люблю тебя в душе. Что скажет жена? Ну, вряд ли она будет очень довольна и очень рада. Это не по-настоящему. Любовь обязательно должна проявляться в каких-то поступках. Так и вера, и христианство должно проявляться в каких-то поступках. А вот если я христианин, то я живу по-христиански. Когда спросили Христа, а какая самая большая заповедь, что самое важное? Христос сказал, возлюби Господа Бога твоего всем твоим существом, разумом, душою, всей крепостью твоей. И вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. И вот если человек не просто помнит, что такое было в Евангелии сказано, а живет этим, причащает святых Христовых тайн, действительно любит Бога и любит ближнего, вот тогда он христианин. И уже тогда можно уточнить, а какой именно христианин? Православный, потому что он относится к вот восточной ветви христианства, к той ветви, где неповрежденным сохранилось святоотеческое, а значит, и евангельское учение.
Ну, смотрите, как получается. Часто у нас внутреннее самоопределение «я православный» подразумевает в скобках «я не протестант» и «я не католик». Ну, ладно. Что касается протестантов, для которых главное – это личное переживание веры, тут обрядовая сторона вся остается за бортом, мы можем как-то их отделить. Но если мы посмотрим на католиков, от которых мы все время себя дистанцируем, собственно говоря, долгое время в самоназвании Русской Православной Церкви мы от католиков отличались на одну единственную букву, потому что была церковь католическая, римско-католическая, и была церковь кафолическая, православная церковь. То есть одна буква решала то, что мы другие. Собственно говоря, обряд, ну, пускай в своих там других традициях, у католиков присутствует. У них также происходит Евхаристия, они также причащаются телу и кровью Христовой. Собственно говоря, что мы можем сказать? Почему мы все время говорим, что нет, вот мы православные, но мы не католики?
Нас очень много объединяет, тысячи лет общей истории, множество общих святых, и очень многое в нашей вере нас объединяется с западными христианами. И вот вы говорите, что мы можем там на них посмотреть, надо сказать, что они на нас очень пристально смотрят. И серьезные католические богословы последние много десятилетий, и чем дальше, тем больше, они очень серьезно изучают именно православное богословие. И очень много таких вот происходит как бы медленных, плавных, но именно подвижек, я бы сказал, в сторону вот большей ортодоксии, большего православия в католическом мире. Они сами про многие вещи говорят. Да, вот восточные святые отцы, мы видим, что они очень четко и точно формулировали именно евангельские учения. А у нас потом вот, да, вот немножко возникли кое-какие отслоения. Во многом, даже в практике, они какие-то делают шаги навстречу православию. Так что они на нас смотрят в этом смысле очень, очень внимательно и даже вот видят какие-то свои заблуждения. Нас отличает вместе с тем тоже очень многое. Тысячи лет у нас все-таки раздельная история, и много чисто исторических каких-то таких взаимных обид и взаимных каких-то скорбей, скажем так, происходило. Разошелся, конечно, сильно обряд, хотя это не самая принципиальная сторона. Вот на Руси есть такая тенденция как-то вот излишне держаться за обряд, да, даже такой старообрядческий раскол у нас был, когда буквально за какие-то отдельные буквы, за отдельные слова без изменения смысла, именно буквы отдельные менялись, но вот люди готовы были разделяться, и это такая вот большая рана на теле русской церкви, страшная трагедия, старообрядческий раскол. Вот такой обряд излишне держаться за обряд, обряда верия, это есть такая проблема в русском христианстве. Это важный обряд, это как скелет церковной жизни, но он и может немножко отличаться, как вот у разных организмов и даже у разных людей, там, форма тела может немножко отличаться, так и обряд, он может несколько отличаться. Это не самое существенное, не самое важное. И были, скажем, древние святые, которые обряд, с точки зрения обряда свою жизнь строили вот ближе к тому, как это делают в католической церкви, там жили на Западе, но при этом они являются святыми единой, значит, нашей православной церкви. Вот. Но кроме обряда, из одного только обряда мы могли бы так и не разделяться. Но кроме обряда, к сожалению, есть расхождения в вере. Они не такие острые, не такие значительные, как с протестантскими церквями. Ну, так сказать, в кавычках церквями. Они сами не очень так понятие церковь признают, большинство протестантов. Вот. Но эти различия, они тоже достаточно существенны. Это так называемые филиоквы, да, триадологические догматы, о том, как нам понимать Святую Троицу, это мариологические догматы, это догмат о папской непогрешимости, вот о роли римского епископа. Вот эти вещи нас разделяют. И сказать, что вот мы едины, мы не можем. Мы должны признать эту реальность, что это две разные церкви. Мы можем как-то смотреть друг на друга, можем чему-то хорошему друг у друга учиться. У нас мы тоже можем чему-то поучиться. Они у нас учатся правильной вере, а мы можем у католиков поучиться, скажем, тому, как организовано дело миссии, как организовано дело социальной работы. И что-то, какие-то, какой-то, где-то мы скажем, нет, это нам не подходит, а где-то мы скажем, вот это очень хороший, очень полезный опыт, мы хотим его воспринять. Есть много таких направлений, где мы можем совместно трудиться и опыт какой-то можем перенимать.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».